Я не знаю, что значит выбор.
Обрести более высокую ступень или нет?
Каков порядок в Келим? Каков порядок на каждой ступени? Высшей ступени, низшей ступени. Есть связь, что низшая ступень, высшей ступени называется... Малхут Высшего в Кетере Низшего. Помните ли вы это? Это передача связи. Получается, что человек начинает учить Лолишма. Лолишма, лишма. Иногда от лолишма приходит к лишма. Я задал однажды вопрос. Почему не каждый, кто учит лолишма, приходит к лишма? В этом два смысла. Первый. Если ему хорошо в лолишма, так зачем ему нужно лишма? Хорошо мне и так. Что это значит, хорошо ему и так? Я не живу, я не наслаждаюсь жизнью. Ты понимаешь, что я спрашиваю или нет?
Да.
Второе. Как правило, человек начинает работать в Торе и заповедях. Если я учу так много, то я учу лолишма. Он не дает 100%. Ну, 99%, не страшно. Получаются две вещи. Пусть знает, что учит лолишма. То есть, на самом деле, учит лолишма. Какое тебе дело? Болит у него. Верит, что болит у него, что лолишма. Тогда это трамплин к лишма. Но часть, что не болит у него, хорошо мне и так. Что это, для чего это дают? Что это за лолишма? Лолишма называется, означает, что есть у него хисарон, желание. Какое желание есть у меня? Называется сознанием зла. У каждого есть, он знает, что есть у него зло. Зло называется, как есть у меня зуб. И он болит. Какое тебе дело, что болит зуб? Я не могу терпеть. В чем дело? Что ты спрашиваешь, в чем дело? Если лолишма болит ему как зуб, как ты думаешь?
Дай Бог.
Это называется сознанием зла. Что такое сознание зла? Я чувствую, что состояние, в котором я нахожусь, зло, и я не могу терпеть его. Не просто присутствует зло. Это называется ощущением. Это ощущение, самочувствие. То, что должны чувствовать.
В соответствии с этим вы должны оценивать состояние, в котором находитесь, что оно лолишма, которое приводит к лишма. То есть это как две ноги. Осознание зла не может быть без того, что когда уверены в хорошем.
Труды Бааль Сулама, страница 520, статья Вав из Шамати, помощь, которую оказывает Тора в духовной работе.
Все творение — это желание получать, которое представляется нам разделенным на четыре части, неживое растительное животное и человеческие уровни. И их мы должны соединить и привести к единству с помощью высшей силы, создавшей желание. Слияние достигается с помощью подобия свойств. Подобие свойств — это то, как мы пользуемся желанием. В желаниях неживого растительного животного уровня мы не можем изменить намерение, мы пока еще не развиты. Но только в желаниях уровня говорящий это можно сделать. То есть человек, когда развивается, достигает состояния, когда он чувствует себя, что он должен достичь исправления своей материи, поскольку нет выбора, кризис общий, частный или вместе обязывает его к этому. То есть результат развития всего желания, и тогда он входит в обязательность такого исправления и достигает осознания зла общего, что он не способен изменить своей природы. Среди людей находится группа, которая постигает это благодаря учебе и должна рассказать об этом всем. Поскольку иначе, если бы не было такой группы, человечество достигло бы осознания зла в эгоизме, желания получать и того, что оно не способно исправить эгоизм, только с помощью очень больших страданий, поскольку человек должен познать высшую силу, которая только и способна это сделать. Мы видим сами, насколько трудно нам в состояниях, когда мы чувствуем себя плохо, отнести это зло к Творцу. И уж тем более относить к нему исправление. Что только Он может. Нет никого, кроме Него, как в том, что сделать нам плохо, так и доставлять добро. Но при условии, когда мы знаем это и требуем от Него, и требуем только ради определенной цели. И этот процесс осознания пути является очень длительным. И с помощью страданий познать его очень трудно. Поэтому существует группа из всего человечества, которая способна пробудиться к этому сама. И они приходят к вопросам, приходят к тому, что раскрывают сами, без предварения страданий на уровне животном, но в предварении желаний на уровне говорящем. Начиная с Адама Ришона и далее, такие люди находятся в человечестве. И именно они должны подать всему человечеству Тору. Что такое Тора? Это методика исправления эгоизма в соответствии с тем, насколько каждый чувствует. И так это происходило на протяжении всей истории, к когда каждый задавал вопрос, каков смысл моей жизни. И так это происходит во всем человечестве в наше время, в наши дни, когда каждый задает вопрос, когда все задают вопрос, каков смысл моей жизни. Хотя и задают его с двух сторон. Избранные задают вопрос, каков смысл моей жизни. Это означает, если я не познаю цели творения, источника творения, если я не постигну его, то лучше мне умереть, чем так жить. И остальное человечество задает вопрос, каков смысл моей жизни, когда мы видим, что наша жизнь полна только лишь страданий. И мы скатываемся все больше и больше. Потому что человек всегда проверяет себя по отношению к другим, а если и кроме этого по отношению ко вчерашнему дню и тому, что он чувствует завтра. Поэтому все мы приходим в конечном счете к состоянию, что нам необходимо исправить нашу природу. А исправление природы мы понимаем, что это возможно только с помощью высшей силы, света, возвращающего к источнику, который называется Торой. И тогда, если мы говорим о нашем личном пути, то у нас есть общая учеба, объединение между товарищами, для того, чтобы достичь Тору, света, возвращающего к источнику, который влияет на каждого, в той мере, насколько каждый прикладывает усилия в объединении с другими, желая показать этим подобие свойств источнику, и тогда он получает исправление. Итак, монета за монетой собирается в большой счет. И исправление, которое уже происходит с каким-то желанием, называется заповедью. Когда мы заповедуем исправить все злое начало с помощью Торы, то есть каждое желание, у которого намерение ради собственного благополучия с помощью света, возвращающего к источнику, исправить его, чтобы было использование ради отдачи ближнему. И есть у нас Тора, свет, который исправляет, и заповедь. То есть изменение каждого желания с намерения ради получения на намерение ради отдачи. Тора помогает нам во всех состояниях, и если мы находимся в соответствии с этим в группе, пользуясь тем, что называется поддержкой в Торе, когда мы строим для себя такие состояния, которые удерживают нас на общем пути. И заповедью называется, когда мы исправляем каждый раз каждое желание, когда исправляем его, мы чувствуем в нем прорыв силы, изменения силы, объединения сил, слияния в чем-то. В том, где находится человек. Конечно же, такое развитие, оно гораздо сильнее от всего общего света, который мы обычно чувствуем. Поэтому заповедь спасает и защищает, если человек находится в таком состоянии больше, чем Тора. Это теперь, когда он находится в этом, но когда он выходит из этого состояния и должен снова подготовить себя к выполнению следующей заповеди, в исправлении следующего состояния, следующего желания, для него важна Тора. Когда он должен подготовить себя вместе с товарищами, со всей учебой, со всем, что есть, чтобы свет в конечном счете повлиял на него и снова привел его какой-то мере объединения, слияния следующей заповеди. Итак, с помощью Торы мы находимся в заповедях. А вследствие заповеди мы приходим к Торе. И это происходит попеременно. Сначала одно, потом другое. Таким образом, мы продвигаемся. Но необходимо очень беспокоиться о поддержке Торы. И это свежесть, подъем, объединение, поручительство, важность цели, когда, которыми человек пользуется в келим желаниях товарищей. И это его келим желания. И только с помощью них он может прийти к использованию Торы. Когда в то время, когда нет у него заповеди, то есть он еще не исправил себя в намерении ради отдачи, но он должен сейчас притянуть свет, возвращающий к источнику, и только благодаря тому, что он объединен с товарищами, только благодаря этому он может постичь свет, возвращающий к источнику. И как говорит нам здесь Бааль Сулам, как он может это проверить, соединен он или нет. И если, скажем, у товарища будет все благо, будет ли он рад так, как он получает для себя, когда он был эгоистом, буквально рад от всего сердца или нет? Если нет, то тоже не страшно, но он должен видеть, что это так, и осознавать это. И тогда он требует от света, возвращающего к источнику, чтобы исправил ему это. Называется тоже, что есть у него поддержка на пути Торы. Он выясняет зло и просит исправить его. Да.
Адам из Иерусалимской группы спрашивает, каким образом, что за индикация, как мы можем знать, что свет, возвращающий к источнику, действительно воздействует и возвращает к источнику?
Как я знаю, что свет на самом деле возвращает к источнику, в соответствии с тем, что я чувствую себя в большем слиянии с группой, больше чувствую высшую силу. То есть это в точности то, что он говорит. Во время падения, когда ты не находишься в заповеди, но находишься в работе, подготовке, от одной заповеди к другой есть у тебя Тора. В то время, когда ты достиг света, возвращающего к источнику, он влияет на тебя и вводит в какое-то состояние, которое называется заповедью. И есть у тебя всегда заповедь Тора, заповедь Тора, заповедь Тора. Так это приходит. Поэтому мы говорим и с помощью Торы и заповеди. Это объяснение. Чем занимается человек? Торой и заповедями. Притягивает свет, который возвращает, однако, к источнику, который называется Ура, это свет, для того, чтобы исправил нас и привел нас от одной заповеди к другой, то есть в пути к исправлению желаний, по лестнице исправления желаний. Это все, в чем должен находиться человек, в двух этих состояниях, или в одном, или в другом, и пытаться, стараться не затягивать ни одного мгновения, там или тут, закончить как можно скорее каждый этап, но завершить его. Да?
Золтан из Словакии и наш товарищ из Бразилии спрашивают, почему процесс исправления такой медленный?
Он немедленный, процесс исправления немедленный. Просто мы не знаем нашей природы. Каждый не знает, какими миллиардами связей он связан с другими, какие слои существуют в его желании. Человек вообще не чувствует своих желаний и свойств. он думает, что те небольшие количества желаний животных, которые он чувствует, ему достаточно, и это все, что есть, и высший свет действует на него и очищает, и выстраивает нам все нижние слои. Представь себе, ты сейчас занимаешься Торой. Чем ты занимаешься? Ты сидишь, находясь в своем животном теле, смотришь в книгу и воспринимаешь из нее какой-то небольшой процент того, что не написано, скажем, хотя мы еще очень далеки от этого, но скажем, и в своем разуме животном и желании эгоистическом материальном думаешь, как использовать все это ради собственной выгоды. Но есть у тебя вместе с этим какая-то связь с Торой. Что это за связь? Эгоистическая связь. Даже не ло лишма. Даже не ло лишма. А вот такое. Как я могу выиграть? Как я могу использовать всех? Как я могу подняться над всеми? И так далее, и так далее. Но в конечном счете из этого, из всего этого состояния есть у тебя какая-то связь через все эти слои. Материально-эгоистические стороны. Почему? Потому что привели тебя книги, чтобы ты смотрел в эту книгу, как какой-то осел смотрит на что-то, в чем он ничего не понимает. Но есть связь. В чем связь? Когда глазами осла ты смотришь на что-то, что там написано, что совершенно из другого мира, и ты желаешь воспользоваться этим миром в эгоистическом виде. Даже от такого вида связи есть у тебя какое-то малое свечение. И этот свет меняет тебе там, внутри, в глубинах твоего эгоистического желания, животного, даже неживого, на уровне неживом и растительном, а животное — это уже хорошо, и меняет, и все время работает с тобой, когда ты находишься в каком-то усилии, даже вне лишма, в тотальном виде эгоизма, в котором ты находишься, свет воздействует, но он воздействует на те слои, из которых ты именно так относишься к нему. Но ты желаешь как бы чего-то другого. Ты говоришь, я хочу почувствовать, понять, где это находится, ну, где ты хочешь проглотить этот свет, возвращающий к источнику, чтобы подействовал на тебя так, что ты бы в эгоистический килим получил его сейчас и насладился. Он пока что исправляет тебя там внутри, в глубинах твоего эгоизма, ничтожного, на намерение ради отдачи. Ты еще не чувствуешь этих исправлений, поскольку они находятся вообще внутри твоего сознания, в подсознании, там, внутри всех этих желаний. И с помощью этих исправлений ты постепенно изменишь мысль и желание, и начнешь думать, что ты на самом деле хочешь прийти к любви, к ближнему, может быть. Может быть. К доставлению наслаждения Творцу. И никогда это приходит к тебе, когда ты слышишь и говоришь, да-да, я хочу этого. И так вот постепенно. И поэтому мы не можем сейчас сразу потребовать, где свет, поскольку свет придет к тебе в тот момент, когда ты на самом деле скажешь изо всех сил, где этот свет, когда ты выжелаешь его, чтобы он властвовал в тебе, чтобы свойство отдачи властвовало, а пока еще нет, ты не желаешь этого, ты даже не знаешь, чего ты желаешь, то какое может быть раскрытие? Нет, килим. Килим пока что находится там внутри, внизу, и не беспокойся, они исправляются каждую секунду с помощью источника. И путь длинный, долгие, поскольку мы не производим усилий, мы можем ускорить наше развитие. Зор, глава Берешит, 311 пункт, статья «Исправление нижнего мира производится высшим миром».
От нас не требуется знать, каковы именно исправления, которые Тора в нас производит. Но мы, как маленькие дети, как младенцы, которые никогда не знают, какова следующая ступень из неисправленного состояния. Нельзя знать, каково исправленное. Но каким-то образом необходимо хотеть его, в общем. В общем, это означает, сотворил злое начало, сотворил Тору, приправы к нему, поскольку освящение в ней возвращает к источнику. Что значит злое начало? Это отторжение от других частиц творения и в конечном счете от Творца, в конечном счете, потому что он является общим. И тогда мы должны раскрыть необходимость этого, осознать, что в этом исправление, осознать, что все беды, проблемы, все, что мы чувствуем, они в конечном счете связаны с одной причиной. Что не хватает нам связи с ближним. Мы видим, в какой форме человечество проходит эту учебу, что изо дня в день раскрываются все больше и больше ощущения отторжения, ненависти, отталкивания. Изо дня в день усиливаются, и проявляются все больше и больше всякие явления, всякие проявления злого начала в конечном счете. И это все для того, чтобы осознать необходимость исправления. Однако, нам дана Тора для того, чтобы мы с ее помощью смогли увидеть неисправности в ее свете, не в материи. Чем больше светит свет, тем сильнее, тем легче нам видеть заранее неисправности. Как в науке. Мы ставим диагноз. Скажем, в наших чувствах, в наших ощущениях болезнь проявится еще не скоро. Но мы выясняем, что есть болезнь еще до того, как она достигла последней стадии и раскрылась. Так мы и здесь, с помощью света, возвращающего к источнику, можем выяснить для себя, приблизить к себе эти беды, эти причины, и заняться ими в состояниях, пока они еще не развились и не стали необратимыми. Поэтому, насколько возможно, нам необходимо притягивать этот свет, чтобы он раскрыл нам свое наше истинное состояние, чтобы он раскрыл нам, что именно нужно исправить, чтобы дал нам желание исправить в раскрытии этого истинного состояния, и чтобы мы, исходя из этого желания, почувствовали, что мы молимся и просим. И то, что мы молимся и просим, чтобы свет установил нам эту просьбу, чтобы Творец вызвал в нас молитву. И тогда, с этой помощью, из желания правильного, мы придем к ответу на молитву. Когда приходит высшая сила и меняет нас, приводит нас в порядок, склеивает нас и наполняет все те места, которые мы видим между собой как пропасти между человеком и товарищем, чтобы эта сила замкнула их, наполнила их, и мы почувствовали себя единым целым. Но попросим это.
311 пункт. И вэт землю. Вав слов и вэт землю. Парцувзе рампен создал землю, то есть нуку, чтобы давать ей питание и исправить ее, и дать ей все необходимое, как и полагается ей. Питание означает наполнение для существования ее. Исправить ее — это исправление ее парцуфа, чтобы она находилась с ним в состоянии паним-бе-паним, и дать ей все необходимое, как и полагается ей, то есть свечение хохма. Вав слов «и» в «эт» землю указывает, что буква «вав», то есть «зерампин», взяла слово «эт», означающее совокупность всех 22 букв от «алиф» до «тав», и отдала их земле, то есть «нукве». Совокупность 22 букв, которую Зерампин получил от Бины, как сказано, «эт небеса», он передал нукве земле. И эта земля нуква включила их в себя, как сказано, «все потоки стекаются в море». И поэтому сказано «и вэт землю», потому что земля собрала все внутри себя, и земля получила их. Мохин, на который указывает слово «эт», «зерампин», «небеса», получил от бины, и они называются потоками. Как сказано, «из потока в пути пить будет, и потому поднимет голову». Это означает, что Зерампин пьет из сода беды, называемого поток, Мохин, и поэтому он поднимает голову и достигает гар. И поэтому называются эти Мохин потоками. И сказано, что все потоки, то есть Мохин, на которые указывает слово «эт», стекаются в море, в нукву, потому что Зерампин с самого начала получил их лишь для того, чтобы передать нукве. И сказано, что Гей создала небеса, чтобы наполнить его жизнью и укоренить его, с тем, чтобы он стал корнем для нуквы, но не для себя самого. Поэтому сказано, «И вэт землю». Потому что можно было сказать «и землю» без «эт», и тогда на Захара указывала бы буква «вав», а на нукву слово «земля» без слова «эт». Поэтому сказано, что земля собрала в себя, и земля получила их. Потому что слово «эт» указывает на совокупность всех мохин от алиф до тав. А слова «и» в «эт» землю указывает, что земля собрала в себя и получила в себя все мохи, на которые указывает слово «эт», то есть небеса и землю вместе, и также слова «эт» и «небеса» указывает на небеса и землю вместе. Зон делится вместе хазе. От хазе и выше — это большие зон, а от хазе и ниже — малые зон. И также основа Зерампина находится в месте от хазе и ниже. Однако место от хазе и ниже его считается его нуквой. Таким образом, зон от хазе и выше оба считаются самим Зерампином, а зон от хазе и ниже — оба считаются самой нуквой. И в эту землю указывает только на нукву, называемую землей, и в ней самой есть зерампин и нуква, называемые земля и небо. Малые зон расположены от хазе и ниже. И также это небеса указывает на Зайрампина, свойства небеса, и в нем самом есть Зайрампин и Нуква, называемые небо и земля, большие зон, расположенные от Хазе и выше.
Есть запросы?
Катерин из Романии спрашивает, что значит быть объединенными с товарищами во время учебы? В чем мы должны быть объединены? В мыслях, в желаниях?
Я не знаю, но что мне надо исправить? Разбиение. Где произошло? Когда одна душа разделилась на множество душ. Эти части той самой общей души, которая называется Адам, чувствуют себя каждая отделенная от остальных. Эти части чувствуют себя находящимися в состоянии, когда они хотят получать, и их природа, желание получать. Желание получать в них. Та самая авая, та же самая авая, только сейчас она разбилась. И в этой авая есть четыре части. Неживое, неживое растительное, животное и человек, говорящий. Те самые части чувствуют себя существующими в материальном виде. Это форма желания, которая проявляется в них после разбиения. Так они чувствуют себя. Если желание поднимется, то исчезнет в них ощущение неживого, растительного, животного, каждый где находится. Это исчезнет, этот воображаемый мир. И они почувствуют себя частями желания, силы, у которого есть намерение, как использовать себя. То есть свою истинную форму, не эту воображаемую. Однако, из того, что они дошли до предела разбиения, эти части Адама решен, то каждый из них ощущает себя как бы просто существующей, без всякого намерения. Все исчезло, все пропало. Нет усилий, нет экрана, нет сокращения. Нет ничего, что было бы над желанием. Все внутри желания. Когда сознание находится внутри желания, то желание находится в таком виде, как сегодня, когда мы чувствуем только нашу действительность. Что нам делать? Вот эти части снова соединить друг с другом, с изменением намерения. Мы не знаем, к чему относится каждая часть, и с кем она должна быть связана, в каком виде, и все части вместе вообще. Между ними есть бесконечное, между каждыми частями, есть бесконечное количество связей и возможностей связаться, и все они должны проявиться. У каждой части есть связь со всеми остальными частями, как в голографической картинке, где нет у тебя даже самой маленькой части, которая не делилась бы на авая и не была бы связана через свою авая со всеми остальными авайот. Это именно так. Поэтому у нас... Нам необходимо только сблизить, соединить все части творения. Каббалисты говорят, тебе не нужно заботиться о соединении ягненка с волком, цветка с коровой. Ты должен заботиться только о соединении... соединение душ, потому что все остальное вызывает соединение всего, что находится под ним, как в пирамиде. Если будет исправление в том, где ты находишься, что ты чувствуешь, и ты можешь вызвать соединение с помощью изменения намерения, с помощью света, возвращающего к источнику, ты находишься на самой высокой степени, ступени, и только в ней можно произвести исправление, исправление в изменении намерения. А все остальные ступени, которые, у которых, в которых нет намерения, в них тоже проявится намерение, потому что они относятся, они относились к человеческой ступени, но отделились от нее. Человек в своей правильной, исправленной форме включает в себя неживое растительное и животное. Из-за разбиения они отделились друг от друга. Если человек исправляет себя, то, разумеется, они должны будут присоединиться к нему. Такова структура. И в разбитом состоянии есть связь между всеми, только связь нехорошая. И когда ты приносишь с высшей ступени свет, возвращающий к источнику, то эта ступень присоединяет к себе те части, которые к ней относятся. Поэтому необходимо исправить человека. И тогда все остальные ступени исправятся сами собой. Ведь что исправляется? Все исправляется только тем, что стремится к соединению. А соединение происходит на ступени человеческой. А что со всеми остальными ступенями? Человек должен относиться к ним так, как Тора заповедует к ним относиться. То есть правильные отношения, взвешенные, использование всего мира для того, для чего нужно, чтобы жить, чтобы существовать и чтобы исправить все творение. И тогда такое отношение будет правильным.
Учение десяти сферот. Во втором томе, седьмая часть, страница Тав Цадик Хет, пункт Кав Гимл, 23.
Хорошо, мы здесь изучаем две вещи. В первую очередь мы изучаем, что такое Рош Мира Никудим. Это нам очень важно, потому что мы результат Мира Никудим. Мир Никудим называется, что точка Малхут включилась в Бину. И поэтому это состояние нам очень важно. Малхут, которая включается в Бину, она питается от Бины и может исправить себя, и может привести себя к слиянию. То, конечно же, это самая важная вещь. Это первое. Второе. Откуда это? Это исходит из мира Никудим. Рош мира Никудим, Рош мира Никудим. Называется Аба Ваима. Почему они называются Рош? Они называются Рош, потому что они получили исправление. То, что называется Бет Итлапшут, свечение Бины от Кетера. Кетер это Бет Итлапшут. Он светил также в Аба Ваима через свой Ахапа. И Аба Ваима становится Рош, хотя это Озен и П. Ну, неважно сейчас, чтобы мы не путались. Главное, что Аба Ваима, они как Хохма и Бина на уровне Бины. Две части Бины, и они находятся между собой во взаимоотношениях каких? Аба – это Хохма, и Има – это Бина, и между Хохмой и Биной может быть четыре возможных состояния. Четыре этих возможных состояния – это когда они находятся Ахор-Бахор, Ахор-Бапаним, Паним-Бахор и Паним-Бапаним. Четыре таких состояния. Это всего. И вот их мы сейчас изучаем. Это очень важно, потому что есть состояния, когда они определяют отношение между Абой и Имой сверху, со стороны Творца, и есть состояние, которое определяется действием нижних творения. И нам надо это знать, потому что это как раз связь между нижним и высшим сверху. Творец, который разворачивает Аба снизу, это души, которые разворачивают Иму, и мы должны привести нашей работой к тому, чтобы Аба развернулся к Име, Има развернулась бы к Абе, таким образом, чтобы между ними произошел зивуг, и тогда наполнение из ихнего зивуга перейдет к нам. Мы как связь, мы как краник, как вход в них, который обязывает их к соединению. Состояние очень важное, место очень важное. Это вот как раз такая вот точечка, из которой исходит жизнь. А один раз как бы исходит как бы не по-плохому, потому что есть разбиение келим. Другой раз это по-хорошему, исправление келим, гмара текун. Но как бы то ни было, Аба ваима никудим – это все. Поэтому мы это изучаем. Вот так как Бальсулям нам это передает. Но надо обратить внимание на несколько моментов, и они дадут нам больше ясности в том, что зависит от нас во всей высшей системе.
Адам из Иерусалима говорит так: если я ищу правильное отношение между мной и группой, и Творцом в обучении, это правильно, или сейчас нужно чисто умозрительно изучать материал?
Может быть, это есть тоже есть в отрывках, которые вы берете из разных фрагментов Рабаша. Это то, что я тогда записал. Там тоже был такой, я помню, был у меня такой период, достаточно продолжительный, несколько недель. Обычно у меня было так порыв проходить все эти периоды достаточно быстро, то есть их не перечеркивать, не стирать, но как можно больше прикладывать усилий, чтобы они сменялись. Так вот, спрашивал я Рабаша, что я не могу ни одного слова слышать из ТАСа. А там ведь все время изучали ТАС. Но потом это было. Когда он начал писать статьи, тогда мы начали через какое-то время читать их на утреннем уроке. Перед всем. Но ТАСС, это было главное. И я сказал ему, что я сижу рядом с ним, и я не слышу ни одного слова. Но вот пребываю в своих мыслях. Ну, конечно же, мысли об этом несчастном состоянии. И что же делать? А он говорит, если я могу покопаться в этом состоянии, ну, помимо того, чтобы есть себя поедом, а иногда человек сидит, и горе мне, горе, горе мне, и ничего кроме этого. Ну, понятно, что это такая низость, ниже которой ничего и нету. Но если человек может, кроме горе мне, ой, горе мне, по поводу самого себя, что достаточно ему жалеть об этом состоянии, но и увидеть в этом состоянии состояние целенаправленное, когда есть здесь как продвигаться, есть что делать, есть тут причины, результат, и само состояние, оно свыше от Творца. И приходят для того, чтобы довести нас к какому-то состоянию. И нам нужны все эти вещи, чтобы в каждом состоянии, которое мы сейчас проходим, познать зло в себе. И через осознание зла прийти к добру, которое готово и, в общем-то, предназначено для нас. И поэтому, если мы так вот правильно относимся к нашему состоянию, то даже вместо ТАСС ты можешь сидеть и думать об этом. Ну, если ты не способен сейчас ни на что, то тогда да. То есть можно, и даже лучше. Но это снова при условии, когда ты не находиться в серьезной учебе, когда ты присоединяешь к этой учебе еще свое ощущение, насколько ты ищешь, насколько это относится ко мне, чему это меня учит, и где тут выводы, и что я могу отсюда извлечь в свою жизнь пока что. Это отсюда можно научиться многим вещам в отношениях между Абой и Вэймой, которые нам раскрывают нам. Ведь уровень Бин — это самый важный уровень. За счет нижних мы как нижние, можем пробудить Высшего. Высший находится в состоянии Хафец Хэцет, в абсолютном покое, не может поменяться ни в чем. Меняется только при условии, когда получает хиссарон от тебя. Какой должен быть хиссарон для того, чтобы пробудить Высшего, развернуть его? Понятно, что не всякий хиссарон. Эгоистический хиссарон он не слышит, но только хиссарон к исправлению. Хиссарон к исправлению он сразу же дает, и сразу же дает нижнему, о чем жалеть. Ага, ты не обращаешься к нему, ты сам к нему не обращаешься. Еще много всего, тут целое учение. Только объясняет в двух таких технических словах. Но отсюда ты можешь, в общем-то, вытащить все. Есть своя хохма в Аба, но он не хочет светить имя. Есть у Имы возможность получить свет хохма, но ей не нужно для себя. Тогда зачем ей получать? Находится в состоянии ахор-бахор. Также и вы, Име должен быть достаточный хиссарон для того, чтобы пробудить Абу. Хиссарон начинается с женщины по отношению к мужчине. Как может быть у нее хиссарон, желание, сильное желание, чтобы Аба проснулся, возбудился? Когда она хочет создать кли, как у Аба, кли для света хохма, чтобы было тоже ради отдачи. И тогда Аба увидит в этом кли свое продолжение и захочет, потому что он свет хохма. И внизу можно от Зивуга с Имой породить еще одно кли для хохмы. И тогда он видит свое величие, большое состояние. Нижний должен приготовить себя таким образом, чтобы он поддержал Высшего также и в Хасадим, и в Хохме. Это здесь есть вещи живые, жизненные. Ну, как в нашем мире. Как мы, в общем-то, устраиваемся между собой. Тоже две силы. И в нашем мире, как проекция этого. И с этими, и с ними мы должны работать. Да. Авиноам из Хадеры говорит так, когда Аба и Има соединяются с помощью просьбы нижней. Что значит, что тот средняя линия? Средняя линия разве не от Высшего приходит?
Нет, Высшему не нужна средняя линия. Средняя линия — это хиссарон, это потребность нижнего, который хочет состоять и желание получать, и намерение ради отдачи над желанием получать. И вот эта смесь, она композиция, это она выстраивает нижнего. Он не может использовать свое желание получать, это не, значит, нет у него намерения ради отдачи, нет, то нет у него тогда и ни кли, и ни света, и света хасадим. Ему нужно получить правильно вот все вот эти составляющие, вот это правильное взаимовключение от Аба Ваима. Итак, Аба Ваима представляют собой два парцуфа, а в нижнем это воспринимается как две линии. Согласно чему? Согласно тому, насколько он может впитать, потребовать, чтобы это уяснилось в нем. Средней линии нет в природе, а Абаваима, они сочетаются в определенной пропорции. Это и называется средняя линия, это строение Адама. Авая Элоким говорит, создадим Адама.
Натан из Тель-Авива спрашивает, из какого желания строится Творец, или наслаждается каким Творец желанием?
Творец связывается с Хисароном, который точно подходит ему в средней линии. Творец тоже называется средней линией Зерапин. И если Малхут, собрание всех душ, которые поступают к ней снизу, достигают ее, если может она находиться в средней линии с Зерапином, признак того, что они оба понимают друг друга, соединяются друг с другом, и тогда оба они в сочетании между собой пробуждают Аба Ваима. Аба Ваима в этом случае со своим Хисароном поднимаются в Рош Рехампина, а в Рош Рехампина там они получают и Хасадим, и Хохма. Бима там, Бина вышла из Рош, возвращается в Рош, в Рош Рехампина есть Хохма, Хохма Стима, скрытая Хохма. Короче говоря, оттуда исходит то, что необходимо. Итак, творение должно себя выстроить таким образом, чтобы быть в средней линии, в правильном сочетании между келим и намерениями, с желанием получать и намерением ради отдачи, когда я беру желание получать только в той мере, в которой я полностью направлен на отдачу и не открываю себя в желании получать больших, в которых я не смогу устоять в отдаче. И таким образом я требую исправления. Как я могу это сделать? Я не способен в жизни никогда правильно себя выстроить в правильной просьбе и вообще в просьбе относительно высшего, если это не ради соединения в группе. У меня нет формы, в которой я могу выстроить что-либо. Когда я выстраиваю там хасадим и хохма на определенном уровне, это не только хасадим и хохма, это также, это широкое, это узкое, это длинное, это короткое. Я должен все это выстроить, собрать вместе. И мне не на чем, у меня нет формы. Форма это подходит слово, или еще модель, трафарет. Такая конструкция, на которую я должен облачить эту форму. Это как дети делают куличики из песка, или печать и оттиск. Я должен что-то так сделать, потом вынуть это и показать кли. Когда я облачаюсь на группу, беру у нее ее форму в той мере, в которой я правильно к ней отношусь, тогда я могу использовать это как кли. У нас нет другой возможности сформировать себя. И тогда с этим хисароном я уже обращаюсь к Абаваиму. Тогда уже наверняка
Это форма правильная.
Вы сначала сказали, что каждый раз, когда учились с Рабашем, к вам приходило какое-то состояние, как можно быстрее вы пытались войти в него, чтобы это состояние прошло.
А что ты думаешь, что я сильнее, чем ты? Пытался. Насколько удалось, удалось. Насколько нет, то нет.
Нет, ну что значит еще глубже войти?
Ускорить. Мы ничего не делаем в творении, кроме ускорения. Исраэль ускоряют время. Нет другого. Насколько ты будешь больше нажимать и стремиться вперед, даже чисто интенсивнее перейти в состояние даже самого лучшего. Нельзя оставаться там ни на секунду лишнюю, больше, чем ты осознал, проконтролировал. Все. Теперь вперед. То есть цель всегда должна обязывать тебя, вынуждать тебя устремляться к ней.
Как можно узнать, что я реализовал состояние и надо продолжать?
Как узнать?
Ну, что состояние ты уже использовал, ты внутри состояния даже самым лучшим, и сейчас надо продолжать, не задерживаться.
Я не знаю, это я не знаю. Я стараюсь все время находиться в максимальном выяснении. И я вижу в большинстве случаев, что я не способен даже заставить себя находиться в максимальном выяснении, что я все время убегаю. Но это осознание, что я убегаю все время, это осознание, оно накапливается и делает свое дело. Кто сказал, что я должен преодолеть, что я должен видеть себя героем? Может быть, наоборот. Разочарования должны накопиться и показать мне, насколько я тряпка. Да.
Понятно, не рассматривать себя в качестве героя.
Почему тебе понятно? Это непонятно. Поэтому я и говорю, нужно пройти как можно быстрее.
Но как это можно выдержать?
Окружение. Окружение должно давать тебе пример, чтобы ты завидовал им, что они так делают, и тогда ты захочешь быть, как они. Выдержки нет ни у кого. Насколько мы продвигаемся больше, ты будешь менее терпеливым, и меньше у тебя будет этой выдержки, у тебя будет меньше сил страдать, терпеть, и меньше будет у тебя выносливости. Буквально так, ты почувствуешь какой-то маленький укол, и ты уже не можешь терпеть, не выдерживаешь этого. Раньше мог, а сейчас настолько.
Предисловие к учению десяти сферот, пункт 115. Человек должен думать, то есть сначала пройти махсом, потом увидеть, или он должен завершить все исправление вот в нынешней жизни?
А ты как думаешь?
Я думаю, что если он не завершит за один кругооборот, он и не пройдет и махсом.
Верно. Говорится, конец действия заложен в начале. Конец мысли находится в начальном действии. Вместе с пониманием, что все находится поэтапно, и нужно продвигаться поэтапно, я готов себя вкладывать, но я уже всем сердцем и душой нахожусь в итоге, в конце. Как я понимаю этот конец? Насколько понимаю, каждый раз стараюсь представить его все более точнее. Кроме того, какая мне разница? Есть на пути там 40, 50, 60 лет. Какая мне разница? Я хочу быть в конце. Я никогда не впечатляюсь от чего-то, а молюсь о чем-то промежуточном. Я хочу быть в полном исправлении. Если я делаю так, таким образом, в каждом состоянии, то моя молитва всегда происходит о следующем состоянии, потому что я не могу представить себе что-то больше, из нижнего представить высшую ступень, откуда мне исходит свечение и дает мне понимание и ощущение, какие может быть высшие.
Адам из Иерусалима спрашивает, а что такое желание отдавать разбитое? Как оно может быть разбитым?
Я дам пример, хотя я боюсь, что это... Ну ладно, допустим так. У меня есть все. Слава Богу, нет недостатка ни в чем. Но сосед купил такую же яхту, как и моя. Я не могу это выдержать. Ну что я могу поделать? Ночью я... прокрался на эту яхту, просверлил ему дыру. Пришло утро, и я вижу, что она начинает так вот тонуть в озере. Потом я думаю, почему вообще нужно находиться в этом озере? Это мое озеро. И так далее. Теперь вопрос. Если у меня нет недостатка ни в чем, нет у меня недостатка, а есть у меня ощущение, что есть у него, и от этого мне плохо? Или у меня есть недостаток, мне не хватает чего-то, потому что есть у него? В этом разница между Гальгальтой и Наем и испорченными Ахаб. Что такое бина? У меня нет недостатка ни в чем, мне не нужно ничего. И наоборот. Как будто бы, какая тебе разница, что есть у него? Не, я не могу это выдержать. Это называется испорченной биной. Я боюсь вдаваться в эти выяснения, потому что у вас будет от этого много вопросов и запутаетесь в своем нынешнем состоянии. Ну, допустим так. Как мы должны относиться к состоянию вот этого неосознанного состояния в нашей подготовке? Я должен ожидать этого?
Нет, нет, вот это неосознанное, неожиданное, то, что здесь и сейчас, это просто дезориентация. Это совсем не та неосознанность или внезапность, о которой говорится в Торе. Поэтому против этого надо воевать. При этом неосознанность и внезапность, которая происходит с нами на пути, это внезапность, когда я включаюсь в Высшего и получаю от Высшего Его сознание, которое я полностью не понимаю и полностью совсем не так, как я. И я принимаю его на 100%. И хочу быть в его сознании и выполнять его. Это называется моя неосознанность. То есть это моя неосознанность. Я не осознаю по сравнению с Высшим. А не то, что я нахожусь в какой-то, я не знаю, в каком-то тумане, как будто я пьян.
Это понятно, но вот моя подготовка, она должна быть, как вы сказали, последнее предложение, по поводу бессознательного состояния, я должен таким образом выстраивать подготовку?
Нет. Я должен стараться все принять в свое сознание. Я хочу продвигаться и работать со всеми килим, которые у меня есть. Мне не надо ограничивать себя в каких-то там килим. А выше знание, это значит, что я не ограничиваю себя, наоборот, расширяю свои килим. Я хочу приобрести еще более высшее сознание и знания.
По поводу этой темы, вот эта особая ответственность, которая есть у этой группы, всегда, когда вы говорите об этом, начинается некий процесс, когда мы еще больше замыкаемся в себе. То есть часто бывает такая тенденция, когда говорят, хорошо, мы еще большую стену выстроим, еще дополнительную дверь построим, еще тщательно будем проверять, кого мы впускаем, кого нет.
Может быть, так и надо сделать. Представление Торы противоположно представлениям обывателей. То, что мы должны распространиться по всему миру, это одно относительно внешнего, но внутреннего постижения мира нам надо все еще больше объединиться и изолироваться от них. Это две противоположные тенденции, и мы в этом и должны быть.
Та ответственность, о которой вы говорите сейчас, этот подъем, который мы должны произвести, это придет от того, что мы больше изолируем себя?
Да, мы должны на эти дни, на дни Конгресса, больше, собственно, изолировать себя от всего мира.
Это весь мир, также другие группы?
Нет, нет, другие группы нет.
Я об этом говорю.
Но как можно меньше пустых разговоров со всеми группами. Но быть как можно больше погруженными внутрь, чтобы достичь внутреннего объединения между всеми. А разговоры, я не думаю, что они могут тут помочь. Это нужно во время подготовки. Но когда приходит время действия, все ищут внутри, без слов, в такой безмолвии, вот в абсолютной тишине искать, где же эта точка внутреннего соединения между нами всеми, в таком строении, когда группа как один человек и группа как несколько человек, которые соединяются в одну такую структуру, которая является по-настоящему человеком, одним желанием раскрыть одного Творца, почувствовать его внутри, вот в этом усилии к объединению. И все. И не нужны тут имейлы, всякие глупости. Как можно меньше. Вот в это время, во время Конгресса, не нужно этого. Не нужно. И сам Конгресс, я думаю, будет гораздо более, ну, не спокойнее, но, скажу, скромнее, даже не знаю, как сказать, более внутренним. Не то, что там, более внутренним, вводящим человека внутрь, и группы внутрь, пока не раскроем там, внутри нас, высший корень.